Дорогие друзья, я приветствую вас в нашей виртуальной студии, которая является мостом между Нью-Йорком и Иерусалимом. И на этот раз я в Иерусалиме, а наш гость – Раби Носан Вершубский в Нью-Йорке. Я приветствую вас, Раби Носан.
Очень приятно быть с вами снова.
Вы видите, что сзади меня зажженные свечи миноры. То есть у нас уже наступил в Иерусалиме праздник света, и поэтому мы хотим поделиться этим светом с нашими друзьями в Нью-Йорке, в Америке. И одновременно с этим я попрошу вас, прежде всего, поделиться вашей историей. В первую очередь, вы узник совести, узник Сиона. Вы отсидели 2 года в лагерях, и поэтому, конечно, мой первый вопрос вам. Почему вы оказались там, и как вы проводили там праздник света во тьме ГУЛАГа?
Я попал туда в 85-м году, в феврале месяце. Давайте я спою песню, а потом я в 2 словах расскажу, за что я туда попал и как у меня там прошли мои 2 хануки тюремные. Песня, которую я хочу спеть, она была известна, все ее знают. Она была известна, песня Акуджавы, называлась «Молитва Франсуа Вийона». Позже Акуджава рассказал, что к Франсуа Вийону это не имеет никакого отношения. Он сказал, это про меня. И после этого песня просто называется «Молитва». Но мы ее с советских времен, с пластинки, знаем как «Молитва Франсуа Вийона». Пока земля еще видится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай же ты всем понемногу, и не забудь про меня. Тут я прерву песню и расскажу. Значит, в тюрьму я попал в феврале 85-го за свою еврейскую активность. Я москвич, ездил на Украину, у меня были друзья. Что-то я пытался проводить какие-то уроки или больше, конечно, просто дружить с людьми, заводить дружеские знакомства с людьми, которые тоже начинали соблюдать, которые были такими же, как и я, Балы Чува. И это все не нравилось бдительным органам. Особенно им не понравилось то, что в день, когда меня арестовали, должна была пройти еврейская свадьба, хупа, меня попросили быть месадер кедушин, то есть провести обряд. Ну а для этого мне пришлось пригласить людей, нужны кошерные свидетели, нужен миньян, и мне пришлось на машине объехать еврейских активистов, подпольщиков Киева. Это особенно не понравилось бдительным органам, они не знали, что затевается, но понимали, что что-то затевается. А поэтому они на всякий случай меня арестовали. И когда я отказался с ними сотрудничать, они решили меня посадить. Первая ханука, начало зимы 85-го года, это, конечно, была самая тяжелая ханука. Первая моя ханукальная история, это печальная история. У меня не было никакой возможности ни зажечь свечи, ни как-то отпраздновать хануку. Я шел этапом с украинской зоны, из-под Полтавы на север России, куда меня переводили. И этап – это самое тяжелое время тюремного срока. Для зэка это самое тяжелое испытание. Столыпинские вагоны, пересыльные тюрьмы. И вот как раз на Хануку я оказался в самой тяжелой из моих тюрем. Я в 8 тюрьмах таким образом побывал. Самая плохая тюрьма была в Рязани. Это рязанская пересылка, рязанский централ, который расположен в очень старом. Это когда-то была расстрельная тюрьма НКВД. То есть в тех подвалах, где я сидел, где я провел хануку, там людей расстреливали. А в мое время там были камеры пересылки. Так вот, представьте себе такой средневековый каземат, очень старое здание, каземат, и подвальные этажи – это арочные такие перекрытия, арочный потолок, окон нет, это подвал, то есть настоящий подвал под землей, вентиляция нулевая. Если стоишь в середине камеры, то макушкой упираешься в потолок, то есть потолок ровно в человеческий рост в центре, там, где арка, самая высокая ее часть, а к бокам потолок сходил, на высота камеры была метр, то есть на уровне пояса, да, там заканчивался потолок. Камера была на 12 мест, даже не шконок, это были нары такие справа и слева, общие нары. Камера была на 12 человек, нас там было 36, то есть в три раза больше людей напихали в камеру, и мы новый этап, нас было 12, а там уже 24 человека сидят, она уже вдвое переполнена, эта камера. Первые четверо суток в этой камере я сидел за столом, в середине камеры такой стол, на фене называется дубок, и первые три ночи, четыре дня я провел, сидя за столом. Остальные, ну не остальные, там, те, кто был в камере до нас, 24 человека, они на 12 местах лежали на одном боку и переворачивались по команде. То есть каждые два часа ночью один командовал, переворачиваемся на другой бок, и все по команде переворачивались. Только так можно было спать. А 12 человек сидели за дубком, новый этап. И так было трое-четверо суток, пока мне удалось получить место лежачее. То, что мы там задыхались, это отдельный разговор. Особенно я был единственный некурящий. 35 человек курящих, я один некурящий. Когда они курили, это было просто газенваген. Дышать было абсолютно нечем. Они сами задыхались. И в моей книжке «Осторожно, двери открываются» есть рассказ о том, на какие ухищрения мы пускались для того, чтобы заставить коридорных открыть хотя бы кормушку в двери камеры, чтобы был какой-то обмен воздуха. Это была печальная ханукальная история. Вторая история, она более радостная. Ну, я допою, наконец, эту песню.
Вы знаете, я хочу упомянуть просто одну мысль, чтобы вы, играя, задумались вместе со мной. Вы сказали, что у вас в камере, когда вы находились в праздник Хануку, было 36 заключенных. И мне кажется, что число 36 – удивительное, мистическое число праздника Хануки.
36 – число для меня ассоциируется с 36 праведниками, ламедвовники, но люди, окружавшие меня в рязанской тюрьме, были далеки от праведности. Я могу вам перечислить, за что они сидели, вам станет страшно.
Если в первый день мы зажигаем одну свечу, а во второй день мы зажигаем две свечи, конечно, не включая шамаша, да, света, от которого мы зажигаем, а в последний день мы зажигаем восемь. Так вот, очень простое соображение.
Точно,
да, если вы возьмете просто, если вы возьмете 1 плюс 8, то получите 9, и у вас таких девяток 4, да, потому что 2 плюс 7, да, и 3 плюс 6, да, то есть у вас получится ровно 36 свечей. Мудрецы говорят, что это намек, с одной стороны, на 36 праведников, которые освещают своим светом, своими праведными поступками каждое поколение. У нас есть 36 сокрытых праведников в каждом поколении. И, с другой стороны, это 36 часов того света, который был в самом начале творения и который потом был сокрыт для того, чтобы праведники раскрывали его, изучая Тору. Поэтому наш с вами разговор сегодня – это раскрытие сокрытого света, и мы понимаем, что этот свет был также сокрыт даже в той рязанской тюрьме.
Интересно, интересно, интересно про изучение Торы, моя вторая история. Но пока песня. «Колзамандерт койл дрейцех но, колзаман сис ногейл дышай, Готиню гибаедерн, Jetzt aus Feltois beim Sein, Gib Akob dem Klugen, Gib dem Pachden Affair, Aby selegel gebdim gülüklüğe Un mi vus miriz başer Пока земля еще вертится, Господи, Твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться в сласть. Дай передышку щедрому, Хоть до исхода дня. Каину дай раскаяние И не забудь про меня. Это перевод на идиш Акуджава. Мне кажется, очень хорошо ложится на идиш Акуджава. С переводом мне помог Велвел Чернин. И его перевод я немножко изменил под себя. Итак, вторая история. Вторую Хануку, это была поздняя осень, начало зимы 86-го года, я был на севере в лагере, ни про кого не будет сказано, у меня случился гепатит. Я пожелтел с той самой пересылки, о которой я говорил в первой истории. Со мной оказался один студент-медик, он третьекурсник был, Ивановского мединститута, так совпало, что со мной на зоне был этот Виталик, студент мединститута, бывший студент, а ныне зэк. И он, увидев меня, он сказал, что библиотека, мое прозвище было на зоне. Он говорит, библиотека, ты желтый, что с тобой? Я не знал, что ему ответить. Он говорит, иди посмотри, если у тебя моча очень темного цвета, то это гепатит, это желтуха, срочно надо скорую вызывать. И я, убедившись, что со вторым симптомом тоже все в порядке, я пошел прямо к начальнику зоны, Васильев такой, майор. У меня с ним были, как ни странно, хорошие отношения, хотя он меня пытался посадить в тюрьму, и я об этом как-то рассказывал в вашей программе, как мне за соблюдение шаббаса он меня сажал в тюрьму, но после этого он как-то меня стал уважать. Плюс у меня выработался такой была своя такая хохма, ментов называть на одно звание выше. И я этого майора Васильева, я его все время называл гражданин-подполковник. Ментам это нравится, когда их называют на одно звание выше. И я захожу к нему в кабинет. Я пошел прямо к нему в кабинет и сказал, гражданин-подполковник, у меня, видите, я желтый, и моча очень темнее чиферя. Мне скорую надо. И он подвинул ко мне, у него на столе стоял телефон, городской телефон, и он подвинул ко мне этот телефон, чтобы я набрал 03. И я набрал 03, назвал свои симптомы. Они говорят, адрес, что скорая к вам выезжает, адрес. А какой адрес? Я же на зоне. И я ему дал трубку, и он продиктовал им адрес. И старожилы не помнили такого на зоне, чтобы городская скорая помощь въехала на территорию зоны. Меня забрали прямо с территории зоны, обычная скорая помощь 03, и я успел с собой захватить книги. Они вот сейчас передо мной лежат, я хочу вам их показать. Я уехал на скорой с книгами. У меня с собой было 5 книг, по-моему. Я их все с собой, мне друзьям удалось передать мне книги. И так я оказался в областной инфекционной больнице. Диагнозом гепатит Б. Тогда про С не знали, на самом деле у меня С был. Там оказался еврей-главврач в этой инфекционной больнице. И мы с ним как-то подружились. Он меня там продержал максимально долго, сколько он мог. Ко мне не приставили конвой, потому что мне оставалось 2 месяца до освобождения. Меня же в феврале арестовали, и в феврале я должен был освобождаться, а это было начало декабря. Мне осталось 3 месяца до освобождения. И ко мне не приставили конвой. А этот Перельман, доктор, он продержал меня там чуть ли не 2 месяца. Там, в этой, в инфекционном, в гепатитном отделении инфекционной больницы, обычной, вольнячей, как говорят зэки, вольнячей больницы, я провел эти, ну не 2 месяца, а 1,5 месяца, наверное, диагнозом гепатит. Я попросил этого доктора Перельмана поставить мне письменный стол, потому что я хотел учить. У меня с собой были книги. Понятно, что еще делать? надо учить Тору. И вот я вам покажу, вот эти книги у меня были с собой. Вот это Сидур, и на них вот такие вот я сделал надписи. Сидур дореволюционное, все дореволюционного издания, чтобы не придирались ко мне, что у меня книги из-за границ. Вот написано, дозволено цензурою Варшавы 1 августа 1895 года. Вот такой у меня был Сидур, Тфилас Исроэль прошел со мной зону. Вот у меня была книга «Хохма с подом», тоже дореволюционного издания, и она со мной до сих пор. И на оглавлении есть мои пометки, какие главы я проходил, я помечал. И здесь вот это вот обведены, то, что я там в больнице в этой проходил, штудировал. Перельман мне приказал поставить письменный стол, и я за этим столом проводил практически весь день и всю ночь. И Гемора Брохос, первый трактат Талмуда, тоже до революционного издания. Вот эти три книги со мной были на зоне. И там же я зажигал и ханукальные свечи. На этом же самом столе, в коридоре этого гепатитного корпуса инфекционной больницы. Там коридор заканчивался, такой глухой коридор. И там стоял мой письменный столик, настольная лампа. И там же я зажигал свечи. Прекрасное было время. Я не могу вспомнить в своей жизни еще таких дней, чтобы я так помногу учил Тору. Часов по 16 в день я сидел над книгами, и благодаря этому доктору Перельману, главврачу, я благодарен Всевышнему, который послал меня вот на такой курорт, и я тогда постараюсь допеть эту песню Булата Шаловича Акуджавы. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем мы сами, не ведая, что творим. Господи мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока ей еще хватает времени и огня. Дай же ты всем понемногу, и не забудь про меня. Гибьей дрейнем цубисала, он тонит оргест фунмик. Гибьей дрейнем цубисала, он тонит оргест фунмик.
Спасибо огромное вам за потрясающую песню, потрясающий рассказ. Я обратил внимание о том, что у вас были еврейские книги, и среди них трактат Брахот из, собственно говоря, 36 трактатов. Ага. И мудрецы говорят, что не случайно у нас 36 трактатов устной Торы Вавилонского Талмуда, потому что это тоже намекает на праздник Хануку, ибо праздник Ханука – это был не просто восстание евреев, потому что им не давали хлеба или не давали зрелищ. Это не было восстанием рабов. Это было восстание свободных людей, которые тянулись к свету Торы. и за этот свет боролись, а поэтому вы в Советском Союзе тоже боролись за этот самый свет, с той тьмой, которая бросила вас и в тюрьму, и в Рязанский этот пересылочный пункт, и потом, собственно говоря, в лагерь на севере. И в связи с этим я хотел спросить у вас. Сегодня мы рассказываем об этом людям, которые живут в комфортабельной Америке или, может быть, слышат где-то нас по всему миру, для которых эти рассказы кажутся, наверное, какой-то фантастикой, какой-то, может быть, каким-то иррациональным совершенно рассказом о чем-то, что вообще, насколько это имеет отношение к нашей с вами жизни. Поэтому вот если нас слышит молодой человек, который не знает о Холокосте, не знает о Холокосте духовном советского еврейства, что бы вы могли сказать нам всем сегодня?
Проведя эти 2 года в тюрьме, я видел, к величайшему сожалению, я видел очень много людей сломавшихся. Я видел, как люди ломались. Очень многие. Сильные люди, сильные физически, сильные интеллектуально. Ломались, как тростинки, как спички. Ломались в тюрьме физически, ментально, психологически. Я много думал над тем, что помогло мне не сломаться. И я должен сказать, что осознание того, что Всевышний меня сюда послал, это то, что мне помогло не сломаться. Не просто вера во Всевышнего, а ощущение, что я здесь приведен им. Он точно знает, сколько я могу вынести, и не пошлет мне никакого испытания больше, тяжелее, чем мои силы могут вынести, чем я способен вытерпеть, и он меня отсюда выведет, что у него есть план. Я пешка, но меня ведет великий гроссмейстер. Вот ощущение того, что наша жизнь идет по плану. Все, что с нами случается, это провидение. Это вот именно то, о чем я пел в песне «Башерт». Дай каждому то, что ему причитается, то, что ему полагается. Вот это башерт, как по-русски сказать, провидение. Ашгоха протис, мы говорим на иврите ашгоха протит. В ашкеназском произношении ашгоха протис. На идише башерт. Это то, что нас ведет. Мы осознаем то, что мы здесь по воле Всевышнего. И это нас спасает, это нам помогает. И это помогало и хашмойнаем, хасманеям, победить греков.
Великим уроком праздника Ханука как раз заключается в том, что, поднимая восстание, как они могли победить? А даже победив и найдя всего лишь только один кувшин, которого хватало только на один день, а ведь нужно было 8 дней, поэтому зачем зажигать? А потому что в этом одном кувшине было сокрыто огромное богатство, сокрыта сила, сокрытый потенциал всех дней, которые должны были гореть. То есть человек иногда думает о себе, у меня нет сил, что я могу? А на самом деле, если Всевышний дает испытание, то вместе с испытанием он дает и силы. Потому что либо он дает испытание по силам, то, что вы сказали, а если он дает испытание выше сил, то вместе с этим испытанием он дает и силы. И поэтому сокрытые силы человека, они как раз выражены этим чудом праздника Хануки, что мы-то думали, там всего лишь этого чистого масла на один день, а оказалось, что зажгли и горело, и не сгорало.
Встречный вопрос. Вопрос, который всех нас мучил в какой-то момент. А почему мы 8 дней празднуем Хануку? Почему первый день? Ну хорошо, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой дни – это было чудо. Горело масло, которое не должно было гореть. Но ведь первый-то день чуда не было, горело масло, которое должно было гореть. И мы все знаем, что на это есть больше 100 классических ответов. И есть один ответ, который, мне кажется, очень важный, что то, что вообще масло горит, это тоже воля Всевышнего, это воля Творца. В этом тоже есть чудо, но есть вокруг нас масса чудес, которые мы не замечаем, к которым мы привыкли, мы не ощущаем их как чудеса. То, что они зажгли, это масло. То, что они победили, то, что они пришли, то, что они решили зажечь, несмотря ни на что. И то, что эта масса горела, и первый день тоже это было чудо, потому что это все башер, это все воля Всевышнего. И на явные чудеса это воля Всевышнего, и на скрытые чудеса, которых мы не видим, это тоже воля Всевышнего.
Позволю себе от сердца сказать то, о чем я думал во времена, когда праздновал Хануку в Москве, и не в ваших условиях, но достаточно, так сказать, темных, скажем так, условиях. Я тогда, помню, думал о том, что, конечно, с одной стороны, чудо военной победы, может быть, мы его отмечаем в первый день праздника, но с другой стороны, конечно, ведь это чудо масла. Так в чем же чудо состояло? Я подумал, что если бы мы зашли с вами в храм и обнаружили, что все масла осквернены, то, наверное, естественной реакцией было бы просто опустить руки и не искать. Mm-hmm. И, может быть, чудо заключалось в том, что они не опустили руки, они начали искать. А потом чудо, что нашли, несмотря ни на что. А потом, что зажгли, несмотря на что. А потом, конечно, последнее чудо, что горело и не сгорало. Но потому я это переводил как бы на свою жизнь, на жизнь моих друзей, ваших соратников, наших общих друзей, что, казалось бы, мы были настолько ассимилированы, что у нас вообще уже не было абсолютно, казалось бы, ничего еврейского. Но вдруг, по какой-то неведанной нам причине, мы начали это искать, и мы это нашли, и мы за это должны были бороться, и мы победили. Да, я хочу поблагодарить вас за замечательный рассказ, который вдохновляет всех наших слушателей вместе с вами искать и побеждать. Хочу пожелать всем нашим зрителям, чтобы мы тоже продолжали искать, чтобы нас никогда не опускались руки, чтобы мы находили, зажигали, и что свет, который мы зажгли, согревал всех вокруг, наши семьи, наши общины, и указывал нам путь. Всего самого хорошего.